Дорогие братья и сестры, программа на православном радио продолжает беседы о вечном. Я вам представляю моего сегодняшнего собеседника. Это клирик Христорождественского прихода, священник Дмитрий Моисеев. Здравствуйте, отец Дмитрий.
Здравствуйте.
Христос воскресе.
Воистину воскресе. Христос воскресе.
Воистину воскресе. Мы с вами вот в такие дни очень-очень светлые дни встретились. А тема нашей сегодняшней беседы такая, ну, немножечко чуть, так сказать, отдаленная слегка от этих дней, но тем не менее она и близкая к этим дням святым. Приближается день рождения последнего русского императора Николая II, который родился в день Иова Многострадального. То есть тут такие аналогии проходят, можно провести, да. Кроме того, этот год 400-летия царской династии Романовых. Знаю еще, что вы были членом паломнической группы, участником паломнической группы, побывавшей недавно, буквально в эти святые дни, вернее, накануне этих дней, накануне Пасхи в Иерусалиме, в святом городе. А между этими городами существует, между Екатеринбургом и Иерусалимом, все равно какая-то вот незримая связь, мне кажется, тоже она существует. Вот еще одна тема для нашей беседы. Кроме того, мы будем говорить вот о Голгофе Иисуса Христа, о его распятии. И в то же время у нас была здесь Екатеринбургская Голгофа. Принял мученическую смерть последний русский император Николай II здесь у нас, в Екатеринбурге. Очень много тем, но тем не менее, я думаю, что они все очень как-то переплетаются и близки между собой. С чего начнем?
Можно начать с того, что в этот раз Господь вновь сподобил меня путешествовать в Святой Град Иерусалим. И уже возвращаясь из этого города, я понял, что на земле есть два города, которые взаимосвязаны между собою вот этой голгофской темой. Город Иерусалим, где на Голгофе пострадал царь иудейский, Господь наш Иисус Христос. И город Екатеринбург, который многие называют русской Голгофой. И не только жители России знают Екатеринбург именно поэтому. Мне вспоминаются еще советские годы, когда учился я в университете, и преподаватель рассказывал, что в американской энциклопедии город Свердловск, статья, очень такая немногословная статья о городе.
Обозначена.
Да, значит, в ней сказано, что в этом городе был убит последний русский царь Николай II, и в этом городе есть университет.
Вот и все, да.
Вот. Так вот, действительно, между Иерусалимом и Екатеринбургом есть очень много общего духовного. Но начнем с того, что близится день рождения императора,
да,
Николая II.
19 мая, да. И, близится еще и приезд в это время патриарха.
Да, в связи с этим святейший патриарх Кирилл посещает наш город. Тем самым тоже это есть знак почтения главы Русской Церкви и 400-летнему юбилею дома Романовых и дню рождения императора Николая II. Так вот, что такое день рождения императора Николая II для нас с вами? Мы как-то в передачах уже говорили о том, что однажды император Николай II, беседуя с Петром Аркадьевичем Столыпиным, задал вопрос: «Петр Аркадьевич, а вы знаете, какой сегодня день?» Он говорит: «Конечно, знаю, об этом знает вся страна, ваш день рождения». А еще какой день, задал вопрос император Николай II. И Петр Аркадьевич замешкался как-то, и тот ему помог. Он говорит: «Сегодня день Иова Многострадального». И далее пророчески сказал, что в его судьбе, императора Николая II, есть очень много общего с этим человеком Ветхого Завета. Так вот, можно было бы сказать, что в истории Церкви есть три лица, три личности, которые, в общем-то, прошли примерно один и тот же путь.
Вы имеете в виду вообще в истории,
в истории церкви,
или православной истории?
В истории церкви, да. Это Иов Многострадальный, который в Ветхом Завете прообразовал собою страдания Христа, Спасителя.
Да, это прообраз.
Это прообраз страдающего Мессии. Сам Господь Иисус Христос, который волею пострадал за нас с вами, искупив своими страданиями, своей жертвенной кровью грехи наши. И царь-император Николай II, который тоже совершил христоподражательный подвиг, подражая Христу, так же, как и многие другие мученики, он прошел этим путем. Отличие заключается от других святых в том, что он, по сути дела, был главою крупнейшей империи мировой. И если мы говорим о том, что Господь Иисус Христос был царем иудейским, и это было засвидетельствовано даже на самом кресте,
да, надписью,
которую Понтий Пилат велел написать, и сказано в Евангелии, что на дощечке была написана вина его, царь иудейский. Он был виноват в том, что он был
царем.
Законным иудейским царем, потомком царя Давида, которую народ и книжники, фарисеи не признали за своего царя. Но мы обратим внимание, что и смерть Николая II, императора, в Ипатьевском доме в Екатеринбурге, тоже была ознаменована подобной надписью, где была указана тоже его вина. И вина его заключалась в том, что он был тоже царем, только царем российским, царем народа, который почитал Господа, почитал Божью Матерь, царем народа, который является одним из крупнейших индоевропейских народов, и в крови императора Николая, в крови, тем более, царевича Алексея, последнего наследника российского престола, были царские крови и русских царей династии Романовых, и датских королей, и немецкие крови, и английской королевы Виктории, потому что цесаревич Алексей был правнуком этой знаменитой английской королевы. Мы видим, что большинство индоевропейских народов так или иначе были связаны с этим царем. А персы называли русского царя белым царем. Жители Индии, Индостана, тоже почитали русского царя и понимали, что он может дать им освобождение от английских завоевателей. То есть практически весь индоевропейский мир, он так или иначе был связан с русским царем. Поэтому можно сказать, что если на Голгофе в Иерусалиме распяли царя иудейского, а если восходить по родословной царя Симова, то здесь, на Урале, был распят, был предан смерти царь Иофетов. То есть было у Ноя, патриарха Ноя,
три сына было.
Да, у патриарха Сим. Ноя было три сына.
Сим,
Хам и Иофет.
Иофет.
От Ноя произошли все люди, живущие,
реки, да.
Все люди, живущие ныне на земле. Так вот, в двух сыновьях, Симе и Иофете, Ной дал благословение роду человеческому. И мы знаем, что вот это благословение Ноя, оно в какой-то степени потом перешло в благословение Авраама, Давида. То есть это благословение на рождение в колене Симова вот этого царя, царя царей и Господа господствующих, Господа нашего Иисуса Христа. А в роде Иофетовом через много веков и тысячелетий даже, должен был родиться царь, который тоже должен был пострадать подобно царю иудейскому. И мы знаем, что из российской истории наиболее близкая фигура, да и, наверное, во всей европейской истории, индоевропейской истории, наиболее близкая фигура – это царя, страстотерпца Николая II. И здесь возникает вопрос, почему на Урале пострадал царь,
да,
Иофетов.
Почему?
И здесь можно, наверное, только предполагать, что именно Урал и прилежащие пространства, Поволжские и Казахстанские степи, в древности были местом, где зарождалась индоевропейская цивилизация, индоевропейская общность. Были приручены кони, были запрещены колесницы, медеплавильные производства были и многие другие виды хозяйственной и духовной культуры потом распространились по всей Евразии. И здесь наверняка есть могилы предков индоевропейцев, тех царей, которые царствовали в древности, глубокой, такой, которой мы почти ничего не знаем, только по отголоскам каких-то преданий, которые рассеяны в различных народах. Так вот, царю Иофету предстояло пострадать именно здесь, где, скорее всего, покоятся могилы далеких предков и потомков Иофета, сына Ноя. Так вот, путешествие из Иерусалима в Екатеринбург навело на мысль на то, что между нашими двумя городами, вот этими, есть такая глубокая духовная связь. И если обратиться к житию Иова Многострадального, то оно свидетельствует о том, что сам Господь выделил, сам Бог выделил этого праведника перед лукавым, когда тот пришел к нему. И он сказал сатане: «Откуда ты пришел?» Сатана отвечал: «Я ходил по земле, обошел ее всю». Господь сказал ему: «Обратил ли ты внимание на раба моего Иова? Не найти на земле другого такого человека, который был бы так справедлив, богобоязненен и чувств всякого порока, как он». Итак, отмечено было, что Иов отличался богобоязненностью, милосердием, справедливостью, истинностью и более всего соблюдением невинности своего сердца и удалением всякого зла. И вот, по сути дела, эти же слова можно отнести к императору Николаю II. Мы много говорили уже в наших передачах, посвященных императору Николаю II, о том, что он был и миротворцем, и защищал братьев славян, когда они терпели нужду и опасность. Он стремился к соблюдению истины и праведности, и он отличался богобоязненностью. Он сам был глубоко верующим человеком, и многие храмы и монастыри были построены и благоукрашены и в России, и в других странах благодаря усилиям императора Николая II. Итак, между Иовом Многострадальным и царем Николаем II была такая связь, такое сходство в характере их.
И даже в характере.
Их характер можно таким словом назвать, как праведность.
Праведный. Иов праведный был. Праведный Иов Многострадальный.
Так вот, в судьбе императора Николая II мы видим примерно ту же самую историю. Будучи праведным человеком, он претерпел различные искушения и страдания. И эти искушения и страдания более понятны становятся, если мы внимательно читаемся в житие праведного Иова Многострадального. Ведь страдал этот праведник не потому, что у него были тайные грехи, как о том помыслили его друзья, пришедшие для того, чтобы его утешить. Но увидя, как он был покрыт струпьями, как он страдал, они по обычаю того времени посчитали, что он имел какие-то тайные грехи,
за которые страдает.
И так и на императора Николая II было тоже возведено много всяких напраслин и хулений. И когда говорили о его кончине, говорили, что вот он имел такие вот проступки, как ходынка, как кровавое воскресенье, которые при внимательном рассмотрении оказываются не его проступками, а знамениями тех великих страданий, которые наш народ должен был испытать, отрекшись от этого царя, изменив ему.
Тогда никто это не связывал, считали, что в этом виноват только вот Николай II.
Thank you.
много же это бытовало, кровавый его называли и так далее, бытовало вот это вот о нем представление такое.
То есть знамение, попущение Божие вот в этих грозных событиях, которые предупреждали народ,
да, народ
о грядущих событиях, испытаниях, были восприняты как вина императора, да. Николая II. Mm-hmm. Также Иова обвиняли в том, что вот он в одночасье лишился mm-hmm. всего mm-hmm. и был поражен проказой. Жена Иова предлагала Иову отречься от Господа. Но в данном случае мы знаем, что и императрица Александра Федоровна, и вся семья, они вошли в этот подвиг долготерпения Иовля. То есть вся семья – это был, можно сказать, единый организм, единое целое. Поэтому вся царская семья – это Иовы многострадальные. Вот. Здесь аналогию можно привести, наверное, с теми либеральными кругами, которые предлагали царю отречься от его династийного призвания. И те будущие изменщики, которые свергли в феврале 17 года царя, они предлагали ему пойти на уступки различным либеральным требованиям, да, англичан, французов.
Вот знаете,
внутренних сил.
Отец Дмитрий, я вот книгу Малкова читаю, «Русь святая. Очерк истории православия в России». И здесь вот пишется об этом времени так. «Наступил 1917 год, грянула февральская революция. Государь Николай II, глубоко порядочный человек и искренне верующий христианин, будучи патриотом, горячим патриотом России, тем не менее отрекся от российского престола. Сделал он это с великой душевной скорбью и, как ему представлялось, лишь ради внутреннего умиротворения, все более и более раскалывавшегося под влиянием разрушительных революционных идей общества. В принятии царем такого судьбоносного и для него самого, и для страны решения не последнюю роль, конечно же, сыграло и непосредственное чувство духовного отвращения, вызывавшееся в нем анархически безбожными, демократическими, в кавычках, устремлениями и требованиями той немалой части просвещенной публики, что все определеннее склонялось к предательству нравственных ценностей христианства и православных идеалов Святой Руси. И недаром Николай записал в своем дневнике перед отречением: «Кругом измена и трусость и обман».
Так вот, можно сказать, что в судьбе императора Николая II произошло то же самое, что в судьбе Иова многострадального. Господь попустил сатане отнять у него и почтение многих людей сначала, потом доверие многих в окружении, потом само царство и то богатство, которым обладала царская семья, свободу и, наконец, даже жизнь. Вот тем отличается жизнь императора Николая II от жизни Иова многострадального, что Бог не попустил сатане отнять жизнь у Иова, коснуться души его. А император Николай II с семьей пострадали. Почему? Потому что уже был совершен крестный подвиг Спасителя. И уже была традиция вот этого христоподражательного мученичество за Христа. Поэтому и царская семья пострадала. Вот. А так, в общем-то, во многом жизнь царя была сходна с жизнью Иова многострадального.
Ну вот, вообще-то ведь Николай II мог же, наверное, эмигрировать из страны, отец Дмитрий. Вот если так вот, такие разворачивались события, но он не пошел по этому пути.
Российский царь не мог покинуть своего царства, потому что он есть отец и защитник его. Это так же, как во время какой-то беды, какой-то катастрофы стихийной, глава семейства, мужчина, покинул бы свою семью. В том-то и видится призвание русских царей, что они в первую очередь должны быть главою и защитниками царство, которое верено им Богом. Вообще, понятие царства, оно имеется еще и в древние века, и в Ветхом Завете описано вот эта эпоха царства, она сменяет собой эпоху судей. В Древнем Израиле до периода царства существовала, пожалуй, единственная в своем роде подлинная теократия, то есть богоправление. Однако по мере удаления общества от послушания Богу, как устроителю дел мирских, люди начали задумываться о необходимости иметь земного властителя, как это было у других народов. Господь, принимая выбор людей и санкционируя новую форму правления, в то же время сожалеет об оставлении ими богоправления. «И сказал Господь Самуилу, послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе. Ибо не тебя они отвергли, но отвергли меня, чтобы я не царствовал над ними. Итак, послушай голоса их, только представь им и объяви им права царя, который будет царствовать над ними». Первая книга Царств, 8 глава, 7-9 стихи. И вот в основах социальной концепции Русской Православной Церкви тоже эта тема освещается.
Тема царств.
Да. Таким образом, пишется в основах, возникновение земного государства должно быть понимаемо не как изначально богоустановленная реальность, но как предоставление Богом людям возможности устроить свою общественную жизнь, исходя из их свободного волеизъявления, с тем, чтобы таковое устроение, являющееся ответом на искаженную грехом земную реальность, помогало избежать еще большего греха через противодействие ему средствам мирской власти. При этом Господь устами Самуила ясно говорит, что ожидает от этой власти верности его заповедям и творения добрых дел. «Итак, вот царь, которого вы избрали, которого вы требовали, вот Господь поставил над вами царя. Если будете бояться Господа и служить Ему, и слушать глаз Его, и не станете противляться повелениям Господа, и будете и вы, и царь ваш, который царствует над вами, ходить вслед Господа, Бога вашего. А если не будете слушать гласа Господа и станете противляться повелениям Господа, то рука Господа будет против вас, как была против отцов ваших». Тоже первая книга Царств, 12 глава.
То есть такое предупреждение.
Итак, вот эта эпоха судей по воле людей сменилась эпохой царств.
Эпохой царств.
И вот эта эпоха царств продолжалась достаточно долго. И можно сказать, что закончилась эпоха царств в начале 20 века, когда одновременно рухнули основные крупнейшие империи. Это Российская империя, Германская империя, Австро-Венгерская империя, Турецкая империя. И в мире осталась только конституционная монархия на Британских островах. То есть вот эта эпоха царств длилась от Самуила до Екатеринбургской Голгофы. А ее сменила эпоха демократии. И вот эта эпоха демократии – это следующее уже отступление людей от Бога. Бог сожалел о том, что они, не хотят судей, а хотят царя. А в данном случае уже не захотели царя. И народ не захотел царя и в Иерусалиме, когда царь иудейский въехал в город на молодом осле, символе мира, который он несет этому городу. Этот город сначала принял его, а потом ополчился на него, отверг его и предал его на смерть. И вот мы были у Судных врат, где Александра Невское подворье русское, и вновь слышали, что это было место, где по римским законам любой мог бы заступиться и предотвратить казнь того, кто должен был предан.
Но не случилось.
Но ни одного человека в Иерусалиме не нашлось, кто заступился за Господа. Это в городе, где Господь учил, где Господь проповедовал, где Господь исцелял, и Господь многие знамения и чудеса явил. Угу. Вот так же и император наш, царь Николай II. При нем население России увеличилось на 60 миллионов. 50-60 миллионов где-то. Вы можете себе представить, за 20 с небольшим лет. То есть это говорит о том, что народ вовсе не бедствовал. Жизнь из года в год становилась все лучше и лучше. Но вот этот удивительный парадокс был, что средства массовой информации, тогда уже появившиеся, они рисовали картину все более и более сытой, благополучной жизни. И вот это опережение желания жить лучше, оно вызывало в людях, жизнь которых становилась все лучше и лучше, вот это вот нетерпение, вот эту алчность, жажду иметь богатство, иметь какое-то благополучие. И это привело к восстанию против царя, против того царя, который дан был от Бога. И, собственно, сам народ давал клятву верности этому царю в своих предках, в лице своих предков,
да,
в 1613 году. А здесь испытание, конечно, тяжелое испытание войной, народ не смог перенести, не смог сохранить верности царю. И повторилось то же самое, что и с Господом Иисусом Христом. Народ не захотел этого царя и предал его на страдания.
И приближенные тоже ведь ему изменили тоже.
Вообще можно провести параллель между крестным путем Господа и крестным путем императора Николая II. Я постараюсь несколько таких фактов привести. Мы знаем, что и Господь, и царь-император Николай II знали о своей мученической кончине. После исповедания Петра в Кесарии Филипповой Иисуса Христа Мессии, Господь сразу же начал предсказывать о своих крестных страданиях и неоднократно говорил о них ученикам, чтобы подготовить их к этому. Он знал, что есть предатель, который предаст. Он знал, что книжники и фарисеи готовы убить его. Он все это знал, но он шел сознательно в Иерусалим на Пасху страданий, где должен был через страдания войти в славу. Император Николай II тоже знал о грядущих трагических событиях в своей судьбе и об этом неоднократно говорил близким. Об этом были пророчества, и Дивеевские пророчества, и пророчества Авеля, который за век до этого жил, и многие другие пророчества, они сходились в том, что ему надлежало пострадать. И Господь, и император Николай II со смирением приняли этот вот крест, который им предстояло понести. Когда началась революция в феврале 17 года, беспорядки, и в беспорядках начали участвовать солдаты, в этот день, когда солдаты вышли на улицу и поддержали толпу, в письме, написанном государем к государю-императрице, говорится: «Старое сердце дало себе знать. Сегодня утром, во время службы, я почувствовал мучительную боль в груди, продолжавшуюся четверть часа. Я едва выстоял, и мой лоб покрылся каплями пота». Вот эти слова, написанные императором в день восстания против него в Петрограде, хотя он об этом еще не знал, но сердце дало знать, они напоминают слова Евангелия о Гефсимании, когда Господь покрылся потом кровавым.
Дорогие друзья, это была первая часть беседы, состоявшейся с клириком Христорождественского храма Димитрием Моисеевым. Тема беседы – о личности Николая II. Вторую часть вы сможете послушать в понедельник в это же время. В передаче прозвучала музыка Дмитрия Шостаковича к кинофильму «Гамлет».